Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашаем вас в течение этого часа послушать в начале чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы второй седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем вы услышите вторую передачу из радиоцикла Марины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура. Духовные основы русской живописи».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 31 зачало, глава 9, с 14 по 17 стих. Тогда приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Почему мы и фарисеи постимся много, говорят ученики Иоанновы Спасителю, а твои ученики не постятся? Они как бы превозносятся своими подвигами и упрекают других, что те не имеют таковых. Они не только хвалятся перед людьми, но и указывают Богу на свою праведность. Как могут они обличать Христовых учеников за несоблюдение поста, а твои ученики не постятся? Они не знают, что Христос учил своих учеников поститься в тайне, чтобы не явиться человеком постящимися. Какое опасное заблуждение — выставлять себя образцом благочестия! Что же Господь говорит в защиту своих учеников? Он говорит, что всему свое время. Есть время плакать, и есть время смеяться. И пост, и участие в празднике должны принести плод в свое время. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Ученики Христовы — гости жениха, приглашенные на брачный пир. Ученики Христовы имеют жениха с собой, а ученики Иоанновы его не имеют. Их учитель был ввержен в темницу, и потому для них наступило время печали и поста. Такой день придет и для учеников Христовых, когда жених их будет взят от них, и они будут поститься. Быть со Христом — ни с чем не сравнимая радость. Вся радость Церкви в пребывании с Господом. Никакая радость на земле не может длиться всегда. Так устроена жизнь, что самая драгоценная радость неизбежностью приходит к концу. Вот почему мы должны стремиться познать Бога и Христа Его. Только Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Только Бог пребывает среди всех превратностей жизни. Самые дорогие отношения кончаются на земле. Только небесная радость будет длиться всегда. И если есть она в наших сердцах, ничто не может отнять ее. Но кто не хочет утратить эту радость, должен пройти вместе с Господом через все испытания и скорби Его креста. Смысл христианского поста — приобщение к кресту Христову. мы храним установленные церковью посты во свидетельство нашей любви ко Господу. Теперь у учеников Христовых недостаточно сил для несения этого подвига. Господь поясняет это двумя яркими образами. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Не все деревья в саду Господнем одной величины, не все ученики Христовы одинаковы. Лучшие из них должны пройти обязательно возраст новорожденных младенцев, и пища для них должна соответствовать их возрасту. Христос не предлагает своим ученикам исполнить немедленно то, что они еще не могут понести. Начинающих в вере не следует обременять сразу тяжелыми обязанностями, чтобы не вызвать у них уныние. Господь проявляет особую заботу о малых всех в Его церкви, об агнцах Своего словесного стада. Он бережно ведет их ко спасению. И в доброделании требуется рассудительность. Когда увидишь кого-то, желающего живым зайти на небо, тяни его вниз за ноги на землю, говорят святые отцы, дабы избавить его от гибельного падения в бездну. И подчеркивают, пост, неуравновешенный внутренним деланием, более вреден, чем полезен. По хитрости сатаны сверхделание может обернуться ничего не деланием. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, как не может быть плодов без листьев и цветов. Но бывает, пышно цветут и бесплодные деревья. Мера внешних подвигов и способность радоваться истинной радостью в конце концов определяется глубиною любви ко Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио Радонеж вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, вновь в нашей студии кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова. Сегодня вторая беседа из ее радиоцикла «Духовные основы русской живописи».
Мы сегодня будем говорить с вами о том, что как раз содержание русского искусства определяется не случайно духовными основами, духовными христианскими духовными ценностями. Мы говорили с вами о том, что студенты приходили в академию уже со сложившимся религиозным сознанием, а я сейчас хочу начать разговор с иконописи. У нас ведь в средние века был только один вид живописи, по сути, но это монументальные и иконописные мастерские. И до 15 века, то есть до Дионисия, короче говоря, до Дионисия все иконописцы были монахами. Но это вовсе не значит, что мировидение монаха не развивалось в соответствии с тем, как обогащалось богословие какими-то новыми открытиями. И в частности, вот в XIV веке, просто в качестве примера, святитель Григорий Палама сказал, что это было его открытие. Вот этими открытиями, собственно, и обогащалось богословие, оно развивалось, оно находилось не в застойном каком-то состоянии, а развивалось. И он сказал, что вот если человек находится в постоянном молитвенном общении с Богом, то он начинает везде видеть в пространстве, везде видеть духовную энергию. Когда это стало известно в том же XIV веке в Москве, на Руси, точнее сказать, то оказалось, что Сергий Радонежский это знал, монахи Троицкого монастыря тоже этим знали, просто они не писали об этом. В XIV веке создается первая икона, Донская икона Божьей Матери. И здесь впервые художник, причем Феофан Греков находится здесь под вопросом, как бы неизвестный художник, потому что ведь иконописцы, как известно, не подписывали свои иконы. И впервые вот он пишет эту икону, Донская икона Божьей Матери в XIV веке, и покрывает все одеяние Бога-младенца асистом, который известен был на Руси давно, ну, достаточно вспомнить икону XII века «Ангел золотые волосы» из Русского музея, где она находится в постоянной экспозиции. Поэтому ее многие там знают, видят ее. Он покрывает асистом, тем самым давая понять, что даже несмотря на свой малолетний возраст, Христос не перестает быть Богом. И вот это очень важно. Дальше вот хотела бы сказать об иконе Троица Рублева. Это первая четверть XV века. Не случайно эту икону церковь потом рекомендует всем иконописцам обязательно ориентироваться на эту икону.
Канон. Она становится каноном.
Да, совершенно верно. Почему? Дело все в том, что художник Андрей Рублев, монах, и мы встречаем это имя в летописи, где через запятую пишут «Чернец Андрей Рублев». То есть мы даже не знаем его настоящего имени, по сути. Мы знаем его только вот после монашеского пострига принятое имя Андрей. Причем должна сказать, что художники, иконописцы пребывали в посте и молитве, прежде чем начать писать икону, и в ожидании вот божественного, Божьего послания им. А поскольку они монахи были, то поэтому вместе с этим иконописцем молился весь монастырь. О чем они молились? О том, чтобы на этого иконописца снизошло вдохновение, озарение. Они молились как раз вот это, об этом Божьем благословении, Божьем откровении, которое пошлет этому художнику умозрительное откровение в красках. И таким образом художник уже спешит записать это все, ничего не добавляя от себя. Поэтому они не подписывали свои иконы, поскольку они не считали их своими. А это все Божье послание. Вот. И вот Андрей Рублев, который, почему церковь так рекомендовала, потом иканонизировала, по сути, и это, кстати сказать, и Феофан Грек, и Андрей Рублев, и Дионисий прославлены были церковью. Это святые наши. Я почему так говорю, потому что, когда я разговаривала с Жанковым, что вот все авторы древнерусских летописей, они все были святыми потом. Я так сразу, а как у нас? Ну, я-то знал только, неужели, думаю, Андрей Рублев один. Нет, оказывается, вот три человека вот прославлены.
Это очень важный нюанс, кстати, очень важный. Вот доктор филологических наук, профессор Жанков всегда да. это подчеркивает.
Да, дело в том, что Троица Андрея Рублева, она очень наполнена евангельским смыслом, поскольку это единый Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Поэтому Андрей Рублев пишет одинаковые лики этой Троицы, с одной стороны. С другой стороны, дело все в том, что вот до появления Троицы Рублева обычно всегда была и принята из Византии икона гостеприимства Авраама.
Ветхозаветная.
Ветхозаветная, да, Троица. Почему она возникла, эта икона? У Мамрейского Добокла встреча Авраама с тремя ангелами. То есть это первое богоявление на земле. В беседе эти три ангела сказали ему, что у него родится сын. Хотя он был уже в преклонных летах, и жена его Сара тоже была в преклонном возрасте уже. И тем не менее у них родится сын. В благодарность за вот такое известие Авраам приглашает дорогих таких гостей к себе в дом. Ну, естественно, что поскольку и канона такого не было, и художник изображает в левом верхнем углу некое такое архитектурное сооружение, которое говорит о том, что это происходит именно вот в доме Авраама. Там готовится угощение, сам Авраам и его жена прислуживают этим гостям. Чем отличается в данном случае икона Андрея Рублева? Он показывает эту Троицу, поскольку это единый Бог, поэтому он пишет одинаковые лица, лики Троицы, с одной стороны. С другой стороны, в иконе гостеприимства Авраама дерево за центральной фигурой, которое изображает Мамрийский дуб, где произошла встреча. А в иконе Андрея Рублева уже это дерево приобретает уже другое значение. Это древо, на котором будет распят Христос. А вот архитектурное сооружение в верхней части слева, это уже не просто свидетельство о том, что это происходит в доме Авраама, а это образ Божьего домостроительства, то есть созидание храма в душе человека. Ну, а слева поднимается горка такая, со ступенями там своеобразными. Это символ духовного восхождения. То есть это совершенно икона приобретает другое значение. И поэтому не случайно церковь рекомендует всем иконописцам ориентироваться на Троицу Рублева. Это 15 век. 16 век – это век Возрождения, век Ренессанса, как известно. Именно в это время Генуя, Флоренция, Венеция. Ну, мы знаем, что банкир Медичи во главе стоял города. Более того, известно, очень хорошо уже известно о том, что Священное Писание упраздняется и превращается исключительно в исторический источник всего лишь. И поэтому каждый может заходить туда и брать какие-то интересующие его сюжеты, нужные ему сюжеты. Нужные для чего? Для того, чтобы провести через создаваемое произведение какие-то свои идеи, свои идеалы утвердить и так далее. То есть главным образом, главным таким средством выражения, что ли, является мое личное мнение, личное отношение. Так выявляется, создается, между прочим, светская живопись.
Утилитарный некий смысл.
Утилитарный, да, согласна с вами. И рождается светская живопись, который не исключает религиозные живописи, к тому же, это мы знаем прекрасно. Ну, достаточно вспомнить имена Леонардо да Винчи, там, Микеланджело. Кстати сказать, вот чтобы было понятно, что это такое, несколько лет тому назад, ну, может быть, лет 10 тому назад, в Третьяковской галерее была выставка, вот мы с вами были там.
Я думаю о том же, думаю, сейчас напомню Марине Владимировне, да, из «Сокровищницы Ватикана», что
да, это? И там есть картина Паоло Веронезе «Святая Елена». Святая Елена – это христианка, мать императора Римской империи Константина, то есть сама бывшая императрица, которая решила найти крест, на котором был распят Христос. И она поехала на Святую Землю. Она прекрасно знала, что место Голгофы было за стенами Иерусалима. Она нашла это место, и начали копать, нашли три креста. Ну, собственно, как и должно было быть. Три креста. Но как узнать, какой крест Христов? Елена видит, что идет погребальная процессия. Мать хоронит своего сына, молодого еще. И Елена останавливает эту процессию и начинает прикладывать эти три креста. Первый крест приложили – ничего.
Покойнику, второй, да, к покойнику.
К покойнику, к усопшему, да. Второй крест приложили – тоже ничего. Третий крест приложили – и он ожил. Елена понимала прекрасно, что знала даже, что, конечно, крест обязательно впитал в себя вот эту чудодейственную силу, способность Христа источать эту чудодейственную силу. И вот это сработало.
Животворящий крест Господь.
Да, да, потому он и называется животворящий. И, кстати сказать, именно за этот, с моей точки зрения, духовный подвиг церковь и прославила Елену. Что мы видим на картине Паоло Веронезе? Талантливый мастер. Ну, это запредельная талантливость просто. Мастерство потрясающее просто.
Да, вспоминаются все эти складочки, так выписанные
одежды. Да, его складки не смущают. Он прекрасно владеет светотенью. Пишет шелковое платье со сложным орнаментом. Конечно, он не может пройти мимо бархатного плаща, который подбит уже другим шелком, но другой фактуры. И художник передает эту фактуру. То есть блестящее владение мастерством, конечно. Блистательно, с моей точки зрения, пишет прозрачную ткань, которая спускается с головы святой Елены, головы, которая увенчана уже золотой короной, с вкраплением туда драгоценных камней, там рубина и так далее. А где же этот подвиг, который совершила святая Елена? Кто такая святая Елена? Про что эта картина? Вот она о чем?
И там у ее ног, кажется, если я не путаю, какой-то пухленький ангел.
В правой части композиции, справа внизу, крест. Причем какой-то, с моей точки зрения, равносторонний. То есть это греческий крест, а не римский крест. И какой-то ангел. Причем тут ангел? Непонятно совершенно. Но это как бы опоминаясь, вот художник пишет, что все-таки она совершила.
Ну да, такой намек на нечто небесное.
На что-то. На самом деле это, конечно, блистательное мастерство, с моей точки зрения. То есть, иными словами, торжествует форма. Ну, вот мы поговорили о XVI веке. Век XVII. Мы снова возвращаемся в Россию. Это время творчества последнего великого русского иконописца Симона Ушакова. Его даты жизни 1626-1686 годы. Это художник, который очень много сделал для русского искусства. Ну, в частности, со словами «не каждый святой был смугл и худ», он ввел совершенно иное понимание живописи лик святых. И в частности, вот в 52-м году он создает Владимирскую икону Божией Матери, где лик и Богородицы, и лик самого Бога-младенца пишет светлыми. Ну, раньше мы с вами знали, Санкирию писали, поэтому были смуглые лики, получались. А теперь это все светлые. Вот и появилось новое определение – светопись. которым он обогатил, конечно, русское искусство. Я уже не говорю о том, что это художник, который тематически близкие иконографии порой сближал, но самое-то главное, как мне кажется, одно из важных, во всяком случае, его достижений, это самая первая икона, написанная им в ряду целого ряда икон. Это «Спас нерукотворный». Надо сказать, что впоследствии он не раз возвращался к этому к изображению, а в данном случае вот самая первая его икона написана в 1958 году, где впервые он пишет две перспективы. Одна для полотенца, которым Христос промокнул свое лицо, умытое водой, и чудесным образом вода превратилась в краску, и таким образом вот появилась самая первая икона в мире, который и называется «Спас нерукотворный», то есть не написанное, а созданное вот таким чудесным образом. И в 1658 году он пишет вот самую первую икону в этом ряду «Спасов нерукотворных». Он пишет икону, где, повторяю, использует две перспективы. Одна на втором плане для полотенца, которым Христос промокнул свое лицо. А первый план... Ну, естественно, что все иконы пишутся в обратной перспективе, поэтому и в данном случае тоже две обратных перспективы. И вот самый лик получился так, что максимально сокращается как бы расстояние между иконой и самим молящимся. И таким образом впервые в мировом искусстве, не только в русском, но вообще в мировом искусстве, впервые именно так художник воплощает апостольскую мысль «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Надо сказать, что вот этот прием потом использовался художником и Матвеевым во второй половине XVIII века, особенно как вот его московский период, где он как раз писал, используя вот этот прием Симона Ушакова. И в XIX веке в знаменитой картине Александра Иванова «Явление Христа народу» тоже, о чем мы с вами говорили, по поводу того, что художнику надо было как-то выделить фигуру Иоанна Крестителя, на призыв которого пришли люди к реке Иордан. Более того, должна сказать, что художник создавал даже свои иконографии, в частности, древо государства российского. Эта икона находится в собрании Третьяковской галереи, и она украшает стену, увешанную произведениями этого художника. Кстати сказать, Симон Ушаков первым начал подписывать свои иконы. Причем в этом не было никакого тщеславия, не было никаких амбиций, Боже сохрани. Это художник, который принимал на себя всю степень ответственности и за новые приемы, и за новую иконографию, и так далее, и так далее. Поэтому, более того, он не только подписывал иконы и ставил еще дату, когда она была создана, и по просьбе настоятеля какого храма или какого монастыря написана данная икона. То есть он принимал на себя таким образом всю степень ответственности. Должна сказать, что XVII век вообще не случайно называется переходным периодом, потому что, ну, наши чаще стали выезжать за границу, в основном это, конечно, Европа, и приобретать там даже произведения, ну, прежде всего, конечно, художников XVI века, то есть художников эпохи Возрождения. И, кстати сказать, именно вот в XVII веке зародилось коллекционирование. Ну, конечно, коллекции, собранные, скажем, в XVII веке, не по масштабу своему, не сопоставимы с коллекциями, скажем, XIX века, там, Павла Михайловича Третьякова, Ивана Щукина и так далее. Безусловно. Но само коллекционирование, как факт, зародилось как раз именно в XVII веке. Симон Ушаков, он, конечно, не выезжал за границу, но стал потихонечку, понемножечку приобретать картины вот этих художников XVI века. И, в частности, картина Паоло Веронезе «Пир в доме Левия». Это его была собственность. Дело все в том, что это картина, где стена, отделяющая дом от улицы, она написана как бы тремя арками, и Симон Ушаков, ему очень понравилась как раз вот третья арка, сквозь которую видны здания, которые, естественно, написаны в прямой перспективе, то есть уменьшаются. И впервые в иконописи Симона Ушаков использует как раз вот фрагмент светского искусства, светской живописи. И он использует, конечно, здания, которые виднеются в арке, перспектива прямая на них не распространяется, но она как бы завуалирована получается, но тем не менее все равно впервые не только вот элемент светской композиции, светской живописи используют, но и даже прямая перспектива впервые используется в иконописи, которую, как мы знаем, всегда обратная перспектива. Почему? Потому что молитва исходит от нас, мы точка схода. Молитва исходит от нас, обращенная к небесам, к Богу. Поэтому всегда обратная перспектива. Я уже начала говорить о том, что художники используют приемы, открытые Симоном Ушаковым. Это тем более удивительно, потому что иконопись за все 160 лет существования Императорской академии художеств никогда, ни одного дня не преподавалась история иконописи в Академии художеств. Вот, в частности, французские художники где-то уже в XIX веке задумались над вопросом, а что если создать такое произведение, если соединить в картине цвет, свет и воздух? Что будет? А будет импрессионизм. А если взять и выкачать этот воздух из картины, что будет? А будет Сезанн. А что если, вот, скажем, привычные формы, так их изменить, чтобы как бы они и угадывались, и в то же время не угадывались? А будет Пикассо. Но чем все это закончилось, как известно, «Черным квадратом» Малевича, это все известно. Вот этого никогда не было, по сути, в то, что мы называем русским искусством.
Не эксперименты ради экспериментов и какие-то
это,
там
нет, это все
формализм.
Было, это все было чуждо. Другое дело, что, конечно, сработали народовольцы очень. С одной стороны, вот я начала говорить о том, что век просвещения не прошел даром для России, ну, теперь уже Россия в XIX век, да. Вот в 30-40-е годы русское общество разделилось на западников и славянофилов, появился критический реализм, и, конечно, масло в огонь здесь подбросили и народовольцы, которые убили Александра II, как известно. К концу XIX века появилась атеистически настроенная интеллигенция, о чем Константин Леонтьев, наш великий русский философ,
говорил. И монах, кстати, перед смертью.
Да, да, да. И он как раз писал о том, что XIX век именно руками русской интеллигенции вел жесткую и беспощадную осаду веры. Конец цитаты. В общем, это все не просто так, конечно, проходит. И в результате и русское искусство само, вот мы говорим о передвижничестве, была большая выставка открыта в новом здании Третьяковской галереи. Ну, обычно как-то всегда говорят о том, что это с придыханием таким, с пафосом, но не все так просто, оказывается, в передвижничестве. Дело все в том, что там произошло разделение на две группы. Это не значит, что каждая группа была организационно оформлена, отнюдь. Но в одной группе художники были там, скажем, Суриков, Васнецов, Перов, Шишкин и другие. Потом пришел Нестеров. Там художники, которые искали Бога в сердце своем. И когда они прикасались к образу Христа, то они всегда утверждали Бога человеческое Христа. А была другая группа художников, куда входили Крамской, Поленов, Гея, Николай Гея, там, которые искали Бога на путях просвещенного разума. И когда они прикасались к теме Христа, то они всегда утверждали человека Божия Христа. Вот это очень важно. Это не значит, что вот эти, повторяю, эти группы были организационно оформлены. Порой даже была дружба между художниками, представителями одной группы, с другим художником другой группы.
Просто это в их искусстве прочитывалось.
Это было в их искусстве прочитано, безусловно. Скажем, Васнецов очень любил Поленова, дружил с ним. И когда Васнецову предложили расписать Владимирский собор в Киеве, то, конечно, он первым предложил это Поленову. Но тот, к сожалению, был занят, сказал, что я не могу там.
А может, и к счастью.
А Полин, может, и к счастью, да. Потому что расписал потом Нестеров. И вот, в частности, мне бы хотелось поговорить о картине Крамского «Христос в пустыне». Ну, все знают эту картину, она находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, поэтому ну, многие ее, во всяком случае, знают.
Ну, кто не знает, сейчас быстренько может в интернете найти, открыть
да,
и посмотреть.
Да, безусловно. Я не хочу говорить, о чем эта картина, потому что в данном случае лучше процитировать слова самого Крамского. Итак, это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это я, это мои мысли. То есть когда художник, наделяет картину своими какими-то идеями, своим представлением не евангельского Христа, а отходит от этого и наделяет его своими какими-то представлениями, то в результате получается, что нарушается само Евангелие как послание.
Я бы сказала, что даже кощунственно писать себя и назвать Христос.
Безусловно. Безусловно. Потому что Христос в этой картине сидит и решает, а стоит ли ради этого человечества жертвовать собой, ради того, чтобы там, ну и так далее, и так далее. А Христос пришел для этого, как известно, по Евангелию, да, спасти людей. Поэтому и соглашается Бог Сын в Троице Рублева.
А Уге какой вот. Страшный
а Уге,
образ.
Да, у него какое-то такое, как бы не то, что на распутье. А дело в том, что он пишет картину, вот картина Крамского 72-го года, а он в 90-м году пишет картину
«Что есть истина».
«Что есть истина», да. И там он говорит прямо, что, в общем, Пилат, на которого падает свет, но земной свет, естественно, да, а сам Христос находится в тени. И Пилат, за спиной которого не только могущество, военное могущество Римской империи, но и достижения античной философии, которая уже высекла эту искру на философском камне, искру, которая осветила все светом могучего знания. Поэтому он знает, что такое истина. В этом все дело. Собственно, вот картина про то, что Пилат не видит и не понимает, кто стоит перед ним. Вот в чем все дело.
Ну и Христос там какой-то темный, мрачный, понимает душа такого Господа.
Согласна. Он с 84-го года знаком с Толстым. Понятно, кто такой Толстой, да, не только писатель, но и определенная направленность у него. Вот под давлением, под видением, под словом Толстого художник пишет потом два распятия. И оба они находятся за границей, кстати, эти картины. Незадолго до смерти написанные, кстати сказать. Одна находится где-то то ли в Швейцарии, то ли в Австрии, а вторая находится в Париже в музее Дорсе. И вот лет 15 назад, может быть, даже больше, была выставка в музее изобразительных искусств имени Пушкина картин из собрания музея Дорсе. Ну, еще Антонова была тогда. И там была представлена картина «Гераспятие», знаменитое его распятие. Смотреть эту картину просто невозможно, потому что художник сосредоточил все свое внимание на страдании, необыкновенном страдании, необычайной, страшно сильной боли этого Христа. И поэтому, когда вспоминаешь нашего Дионисия, икону распятия, который обнимает все человечество, понимаете, потому что все дети его.
Ну вот вы не случайно сказали этого Христа, потому что это не Христос Уге на распятии.
Конечно. Да. Это не Христос. Я уже не говорю о том, что это человека Божия Христа. Но это человеческие страдания, необыкновенные, неимоверные. Кстати сказать, вот у Поленова, которого мы все очень к нему нежно относимся, но когда вспоминается о Поленове, то все вспоминают сразу «Московский дворик». А это ранняя работа художника, 78-го года, а художник 40 лет своей жизни создавал цикл картин под впечатлением от Александра Иванова в цикле «Из жизни Христа».
Но он же и паломничал в Палестину.
Да, дважды туда ездил, изучал. Да. Когда смотришь эти картины, которых Поленов назвал главным трудом своей жизни, их никто не знает, кстати сказать. А 40 лет жизни, причем большой этот цикл, где-то около 70 картин, там 68 картин, если я не ошибаюсь. И когда смотришь на Христа, то это, конечно, человека Божия Христа. Безусловно.
Ну, вот. Что не отменяет, конечно, веры самого Поленова. Он был верующим человеком. Мы вот в храме его молимся часто в Поленово, на его деньги созданы и построены. Но вот таланта, видимо, не то что не хватило, он другой был талант.
Он был другой. Дело в том, что он до того, как он учился вот в академии, в Московский дворик, это как раз вот его и вспоминают. И понятно, почему его вспоминают. Я даже не буду говорить о чем.
Да и другие пейзажи прекрасные.
Да, да. А вот он вместе с Васнецовым поехал на этот салон, и там, собственно, и произошло вот это переключение его. Сам Поленов признавался, что он, по сути, западник. Ему как-то все это очень, очень близко оказалось. А, кстати сказать, он внук самого первого профессионального юриста, который работал у Екатерины II, между прочим. И по первому образованию он тоже был юристом, если я не ошибаюсь. А потом он поступил в академию и так далее. И вот даже Стасов ему как-то говорит, что вам Россия неровным счетом ни на что не нужна, у вас склад души ничуть не русский. Вам хорошо бы жить где-нибудь в Европе, там, в Германии, там. Но если только с вами не произойдет какой-то переворот. Но, к сожалению, переворота никакого не произошло, а даже наоборот, как говорится. Поэтому с Поленом тут тоже все ясно, как и с Крамским, как и с Николаем Ге. В общем, это все представители совсем другого направления в русском искусстве. Талант остается, конечно, безусловно, это однозначно, но помнят его пейзажи какие-то отдельные, помнят его московский дворик, а вот эти картины из цикла «Жизни Христа» мало кто знает.
Так, может быть, тоже к лучшему.
Да, да.
Подчеркивается, согласна. Именно так, человеческая природа преобладает.
Да, совершенно Христа. Верно. Да.
Кстати, где жить, это не так уж важно. Тот же Брюлов много ведь лет провел в Италии.
Да.
Писал какие картины прекрасные.
А Иванов. Иванов. Да. Конечно. Вот, кстати, сказать об Иванове, я бы хотела тоже сказать несколько слов. Стажировка, ну, такого слова не было, пенсионерство, скажем так, обычно длилось 6 лет в 19 веке. А Иванов провел там 25 лет. И 20 лет писал свою картину, знаменитую «Явление Христа народу». Надо сказать, что когда великий князь Александр, то есть сын Николая I, ну, будущий император Александр II, когда он путешествовал по Европе, то, естественно, чтобы был в Италии, был в Риме, был в мастерской у художника, потому что Гоголь был знаком, не просто знаком, они очень даже крепко дружили. И Гоголь очень любил Иванова и поддерживал и морально, и материально, что очень важно. И есть даже такое письмо, в котором Иванов пишет Гоголю, что «вы единственный человек на свете, который знает, что мне сказать и чего не говорить». И когда Александр, великий князь Александр увидел картину, ну, она еще была в эскизном таком направлении, конечно, художник создал к этой картине порядка 400 эскизов, между прочим. Так что это очень, конечно, все существенно.
Да, важно. Даже пишут, что они самодостаточные, можно сказать, картины, подготовительная работа.
Не совсем, не совсем, потому что он потом поменял, и мы об этом сейчас с вами будем говорить. И Александр, великий князь, оставил эту картину, так говорилось в XIX веке, оставил за собой, то есть купил ее. И потом в течение нескольких лет выплачивала художнику вот эти суммы. Дело в том, что когда Николай I тоже в 40-е годы уже путешествовал по Европе, то он тоже был в Италии, был в мастерской у Александра Иванова. Час продолжался разговор Николая I с Александром Ивановым. И, выходя из мастерской, ну, одному из своих свиты сказал: «Прекрасно начал». И поэтому понятно, почему Эрмитаж раскрыл двери перед картиной Александра Иванова, когда тот вернулся в 1958 году в Россию. И все 400 эскизов были представлены тоже на этой выставке. Но тогдашний президент Ольга Николаевна, великая княгиня, то есть дочь Николая I, забраковала эту картину, сказала, что это не то. Это не то совсем. И не знали, как от этой картины избавиться. Сначала отправили ее в залы Академии художеств, а потом вообще сослали в Румянцевский музей в Москве, где он пробыл до 1924 года, эта картина. А в 24 году, в связи с началом строительства библиотеки Ленина, дом Пашкова освободили, и картину отправили в Третьяковскую галерею, 400 эскизов поделили пополам, часть отправили в Третьяковскую галерею, а вторую часть отправили в Русский музей. И вы все прекрасно знаете эту картину, она везде опубликована, находится в постоянной экспозиции с 24 года. И вот когда искусствоведы начали заниматься этой картиной, то тогда все и раскрылось.
То есть он при жизни славы своей картины не увидел?
Нет,
да?
Он очень скоро умер, простудившись там, по-моему, или там какая-то другая болезнь. Там, во всяком случае, он месяц прожил, по-моему, только в Петербурге, и уже через месяц он скончался. В связи вот с
сделал
этой...
главное дело своей жизни,
да.
И отошел.
Однозначно, однозначно. Почему Господь забрал его? Вот дело все в том, что в искусствоведческой среде известно, что картина осталась незаконченной. Но в советские времена, поскольку вера, религия, Христос, Бог, все это было отменено, то понятно, что сосредоточили внимание на старце, который, это в левой части композиции, внизу, старец, который стоит прямо в воде, где происходит это крещение. По определению Иоанна Предтечи, что это крещение водой, в то время как Господь говорит о том, что «а вы будете крещены Духом Святым». А здесь пока вот водное крещение. И этот старец, который здесь же представлен в этой же экспозиции, рядом буквально, представлен эскиз этого персонажа. И надо сказать, что на эскизе этот персонаж в красной набедренной повязки. Вот это красное пятно, поначалу, думал Александр Иванов, которое должно уравновесить правый нижний угол, где активно присутствует темно-коричневый, темно-бордовый, она там. Но когда он стал переносить это в картину, то написал, что этот старец в белой набедренной повязке. И не случайно, потому что, ну вот, в советское время нас так учили, говорили так, что, ну вот, он успел переписать повязку на белую, а вот отражение в воде, красное отражение в воде, не успел переписать. Ну, ему что, 20 лет не хватило? 20 лет писал эту картину. Все совсем наоборот. Дело все в том, что Александр Иванов прекрасно знал христианскую символику. В чем он еще и был верующим человеком тогда, Александр Иванов. Чуть позже произойдет совсем другое. Дело все в том, что ведь этот самый старец, значит, покаялся, он принял уже крещенское омовение, поэтому он чист. А вот как раз символика белого цвета – это духовная чистота человека. Поэтому он и переписывает красную повязку красное на белое, а вот эти красные отражения в воде сознательно оставляет нетронутыми, как образ той нравственной скверны, который смыл с себя человек покаянием. На первый взгляд нам кажется, что композиция вообще всей этой картины, она очень простая. На самом деле здесь четыре перспективы. Четыре. Первая перспектива прямая, и мы видим, что вот на дальнем плане город Иерусалим, природа, люди на первом плане, на втором, на дальнем плане. Это все в прямой перспективе. Но художнику надо как-то выделить, обязательно выделить Иоанна Предтечу, потому что это ведь на его призыв откликнулись люди, пришедшие из Иерусалима и из других городов, которые близлежащих. И поэтому художник пишет вторую перспективу, создает, то есть пишет его тоже в прямой перспективе, потому что Иоанн Предтеча это человек. Поэтому для него тоже прямая перспектива. То есть это накладывается одна пространственная среда на другую. Ну вот сегодня в кинематографе, в фотографии очень распространен этот метод под названием «двойная экспозиция». Иоанн Предтеча не вызывает такое удивление, что он гигант какой-то. Нет, он как бы соизмерим с людьми, но только он выделен здесь. Третья перспектива для Христа. Но поскольку это Бог, поэтому Иванов пишет его в обратной перспективе, в которую попадают утренние испарения, данные художником голубым цветом, которые Иванов называет мистическим. И не случайно, потому что голубой цвет, вот в христианской символике, это символ Царства Небесного, мира нетварного. Действительно мистика. И получается одна очень сложная вещь, которая впервые создается русским художником. Не только в русском искусстве, но в мировом даже, я бы сказала. И до сих пор такого нет. А именно, что Христос как бы выходит из этого нетварного мира и попадает в мир тварный. Это действительно явление Христа народу. И четвертая перспектива, которая возникает от Иоанна Предтечи и упирается прямо в фигуру Христа. Поэтому для Иоанна Предтечи это будет прямая перспектива, и если он пойдет по ней, то его фигура будет все время уменьшаться. А для Христа это будет обратная перспектива, если он пойдет по ней, то его фигура будет все время увеличиваться, расти. Вот так художник, опять же, впервые в мировом искусстве, я подчеркиваю это, в мировом искусстве передает евангельскую мысль: одному расти, другому умаляться. Вот о чем эта картина. Более того, должна сказать, что не все так просто с самой фигурой Иванова. Он был свидетелем буржуазной революции 1848 года в Европе, которая уравняла в правах атеизм и веру, которая отлучила церковь от государства. А за несколько лет до этого вышла книга Давида Штрауса в Германии о жизни Христа, где автор уже в введении говорит о том, что Христос никакой не сверхъестественный человек, а такой же человек, как все мы. И Иванов, прекрасно зная, что эта книга категорически запрещена в России, тем не менее, какими-то окольными путями искал возможность заполучить эту книгу. В конечном счете, через Францию заполучил ее. Ну, естественно, что она не была переведена ни на русский, ни на французский язык, а была по-немецки. Но дело в том, что мать Александра Иванова была немка. Она приучалась с раннего детства сына к знанию немецкого языка. И Иванов читал эту книгу, можно сказать, запоем. И знал даже отдельные главы наизусть. И когда цитировал их при личной встрече с Давидом Штраусом, ну, он искал этой личной встречи, то, конечно, привел в смущение некоторое самого автора. Так что не все так просто с картиной.
Нападает ведь враг рода человеческого.
Естественно,
значит,
поэтому картина и осталась незавершенной. Дело. Почему? А потому что он хотел наполнить вот всю эту картину, осветить, так же, как Брюллов. Она жила, когда вот он осветил ее. И он хотел осветить божественным, нетварным светом. То есть это зарево, которое восходит из-за гор. Но дело в том, что он уже утратил веру, сомкнулись духовные очи, закончилось сотворчество с Богом у него, и ничего не вышло из задуманного. Дело в том, что, ну, как вы знаете, что у нас много лет, лет 9, по-моему, была закрыта Третьяковская галерея, был капитальный ремонт, и когда вот уже расписали, какие картины в каких залах, и уже начали свозить, развозить картины по залам, то я как раз видела картину Александра Ивановна, когда она стояла еще на полу, ну, точнее сказать, на ватных этих подушечках, чтобы холст не всасывал пыль с пола. И я тогда могла рассмотреть ее, ну, по возможности, конечно, потому что картина большая, очень большая, как известно. Это самая большая картина вообще в Третьяковской галерее. И должна сказать, что вот это зарево, которое восходит из-за гор на дальнем плане, написано глухим, плотным очень мазком. И поэтому, конечно, ничего не получилось из этого.
Ну, это не умаляет в целом достоинства картины,
безусловно,
правда? И
безусловно,
то, что вот в этой внешней вроде статики, казалось бы, картина, вот там столько динамизма, вы говорите.
Да, да, безусловно, безусловно. Поэтому не случайно считается, что у нас два столпа, и один столб из них это, в русском искусстве, это Александр Иванов. Далеко не случайно. Вот. Но я хочу сказать, что вот продолжила вот эту идею картин утверждения духовного содержания в русском искусстве, чем она, собственно, и отличается от европейского не формой, а вот и утверждением духовно-христианских ценностей. Продолжил эту идею, эту линию Михаил Васильевич Нестеров. Вдова Елизавета Федоровна, великая княгиня, призвала Михаила Васильевича Нестерова к себе, когда она продала все драгоценности, это ради того, чтобы купить вот этот участок земли, в котором хотела основать женскую обитель. Что, собственно, потом и произошло. И она призвала к себе Нестерова, потому что к Нестерову очень хорошо относилась императорская семья, в частности, вот Николай II даже как-то очень ценил художника. И поэтому она призвала его к себе с просьбой, когда еще там ничего не было, никакого храма. Вот, она призвала к себе его и спросила, готов ли он расписать вот храм, который будет построен. Конечно, Нестеров сказал «да», безусловно, потому что он мечтал, как он говорил, писал сам об этом, чтобы оставить после себя в Москве что-либо цельное. То есть имеется в виду храм, расписанный им. И Елизавета Федоровна попросила его также предложить какого-то зодчего, архитектора, который уже вот имя как церковный зодчий. И, конечно, Нестеров назвал имя Алексея Щусева. Это тот самый Алексей Щусев, который при советской власти стал академиком, автор гостиницы «Москва» и автор «Мавзолея», как известно. И о котором сейчас очень много спорят. Там, ну, и мы сейчас, у нас не об этом сейчас речь. И построил тогда, это 1907 год, если я не ошибаюсь, и он построил тогда вот Покровский собор ради вот, создания этой Марфо-Мариинской обители в честь Марфы и Марии. И когда это пришло время расписывать этот собор, Нестеров начинает его расписывать. Мы знаем, что собор очень большой, потому что там предваряет храм очень большая трапезная, это известно. А сам храм очень маленький. И вот отделяет трапезную от храма стена с арками. И вот всю эту стену берется расписывать, в частности, Михаил Васильевич Нестеров. Ну, там и другие, конечно, вот весь иконостас, он там иконы там пишет и так далее. И должна сказать, что вообще религиозная живопись – это целое направление, которое создал Михаил Васильевич Нестеров. В религиозной живописи он никогда не обращался ни к Евангелию, ни к Ветхому Завету, и сюжетов оттуда никогда не брал, а всегда создавал свои какие-то композиции, но которые утверждали всегда евангельские истины, евангельские ценности. И в данном случае картина, монументальная живопись, которая называется «Путь ко Христу». И для художника очень важно. А что такое путь ко Христу? Это географическое понятие? То есть это мой путь от меня, от моего дома до храма, или это что-то другое? И вот в частности этой картины, которую пишет художник в таком нисходящем ритме, начиная слева к центру, а в правой части стоит Христос, а вся левая часть написана художником в нисходящем ритме, и заканчивается она преклонением на коленях, преклонением подножия Христа. То есть это путь ко Христу, это прежде всего припадание ко Христу. Но это только первая часть. А вторая часть этой картины – это возрастание во Христе. Вот что такое путь ко Христу. И поэтому не случайно, кстати сказать, очень часто березовая роща, которая возникает за спиной. Ну, мы с вами говорили о березе в русской символике, в христианской символике. И на дальнем плане, в такой восходящем ритме, стоит холм такой. То есть все утверждает вот этот восходящий ритм в правой части композиции. Более того, мы все прекрасно знаем, что иконы могут быть, бывают и чудодейственные, которые спасают людей, исцеляют их, помогают людям. И мы знаем, такие иконы всегда наделены то ли жемчужным ожерельем, то ли золотыми какими-то цепочками.
Приношения какие-то.
Приношения, благодарность этих людей. Но чтобы была чудодейственное произведение светской живописи, я лично с таким встречаюсь впервые. В первый и последний раз. Дело в том, что Нестеров задумал писать цикл картин, это всего 4 картины в этом цикле, посвященных Сергию Радонежскому. Все 3 картины представлены в собрании Третьяковской галереи, а 4-я картина, которая называется «Игумен земли русской», находится в Русском музее. И, в частности, я хочу сказать о картине «Юность преподобного Сергия», который тоже находится в экспозиции Третьяковской галереи. Картина «Юность преподобного Сергия». И художник не случайно пишет фигуру преподобного Сергия, проецируя прямо на центральную часть церкви, которая стоит за ним. То есть практически как бы сливаются фигура церкви. И это не случайно, потому что церковь – это жизнь, это судьба Сергия Радонежского. Вся жизнь, которая была пронизана, пропитана, проникнута церковью. И когда я стала заниматься творчеством Нестерова, в частности, вот этим циклом, то, естественно, что первый поход куда? В рукописный отдел. Узнать мнение автора о времени, в котором он живет, о церкви, как он относится к этому, там, ну и так далее, и так далее. И я тогда наткнулась на письмо Александры Владимировна, это жена Виктора Михайловича Васнецова, который в это время находился в Киеве, расписывая Владимирский собор, в котором участвовал уже и сам Михаил Васильевич Нестеров. Письмо, правда, без начала, поэтому сказать, кому оно адресовано, я не могу, но из текста письма понятно, что речь идет о том, что этот человек, которому адресовано это письмо, буквально сегодня-завтра, ну, днями, что называется, должен выехать в Киев. И Александра Владимировна очень просит этого человека обязательно повидаться с Нестеровым и рассказать ему историю, которая произошла с ней, а точнее сказать, с ее сыном. Сын заболел, и медицина только разводила руками. Те препараты, которые предлагалось медициной, они практически мало что помогали. Ну, состояние матери в этот момент было понятно. И, думая, естественно, о своем, как-то она сидела где-то за столом дома. На столе лежал какой-то художественный журнал, и Александра Владимировна так чисто механически начинает его листать, естественно, не вчитываясь, естественно, не всматриваясь. И вдруг она видит репродукцию вот этой картины «Юность преподобного Сергия». Картина большая, но больше метра точно. А репродукции тогда, ну, естественно, черно-белые, понятно. И наполовину А4, ну, наполовину листа. Ну, то есть по масштабу несоизмеримое, несопоставимое. Но, тем не менее, вот вера этой женщины была настолько велика, настолько вера в Сергия Радонежского, что он этот единственный человек, который, ну, не может ей просто не помочь. И она берет эту репродукцию и прикладывает к больному месту ребенка. И он идет на поправку. И она просит этого человека, которому адресовано это письмо, обязательно рассказать об этом Михаилу Васильевичу Нестерову. Надо сказать, что это, повторяю, что я встречаюсь с этим впервые, и мои коллеги, никто об этом никогда не говорит.
И я не слышала даже о таком чуде.
Да, это чудо, действительно это чудо, но это так, это правда. Причем я не могу сказать, что эта картина там какой-то шедевр. Там. Это все-таки не труды преподобного Сергия из этого же цикла. Это не видение отроку Варфоломею. Картина, которая начинает этот цикл. Но она как бы слабее, юность преподобного Сергия слабее. Но, тем не менее, она оказалась очень-очень сильной.
Ну вот она обратилась в этот момент с молитвой к преподобному.
Да,
и он ее услышал.
И он ее услышал. Вот и послал ей вот это исцеление, дело, исцеление ее сына. Поэтому, конечно, вот это еще раз говорит о том, что вот духовная направленность, главное это содержание, это духовная направленность всегда картин, которая и определяет содержание русского искусства. И эти картины как раз и остаются в истории русского искусства.
Вот это главная мысль, с которой вы и хотели поделиться со слушателями. И дай Бог, как говорится, еще раз повторю, нам быть услышанными, чтобы люди пришли в музей, еще раз посмотрели в галерею, да, или в русский, или музей. И не просто посмотрели, а и помолились, воздохнули теплее о тех художниках, которые оставили нам это чудо.
Вы знаете, дело в том, что когда вот я водила эти самые экскурсии, то одна женщина сказала, что я много раз была в Третьяковской галерее, но еще никогда не слышала, что вы так говорили. А я говорила это уже тогда.
Спасибо вас, Господи, за это, Марина Владимировна, как и за сегодняшнюю нашу встречу. В нашей студии была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура». Если вам захочется познакомиться с расширенным вариантом и первой, и второй бесед, то напомню, что они были опубликованы в июле прошлого года в журнале «Наш современник», номер 7, и в санкт-петербургском журнале «Родная Ладога» за октябрь 24 года. Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Людмилы, Натальи, Елены, Дмитрия, Эдуарда, Светланы, Натальи, Кирилла, Ларисы, Лидии, Вячеслава, Елены, Михаила, Алексея, Сергия, Галины, Натальи, Даниила, Алексея, Анны –